Маруся, но я помню, что вы довольно долго не решались завести блог. И вообще для мизантропа это довольно необычное занятие вести блог, потому что мизантроп должен вести дневник для себя, правда?
Смотрите, это примерно такая аналогия. Вот современные художники рисуют на асфальте, на домах, на стенах, и поэтому писатель тоже вполне может писать в блогах. Хотя лично мне жаль, что литература сейчас в привычных формах исчезает, потому что, наверное, главное удовольствие для писателя – это когда читатели не могут тебе ответить. И именно поэтому комменты я почти с самого начала отключила.
Вы сравнили себя с художником, который пишет на стене, но ведь эти граффити, да, все время ходит какая-нибудь уборщица и стирает. И в ЖЖ тоже ведь тролли атакуют каждую минуту со всех сторон. И даже отключив комменты, все равно от них никак не скроешься.
Во всяком случае, то, что я отключила комменты, это уже хорошо, потому что комменты, они часто замутняют суть. То есть для меня это как такой тренинг. То есть я выкладываю вот свои мысли и смотрю со стороны сама, как это звучит. Была такая книга «Стиль против идей», посвященная, кажется, Селину. И у меня тоже в основном смысл моих небольших таких зарисовок, эссе, это именно стиль. И когда включаются комменты, то это получается как какой-то кашель в зале, когда, предположим, вы исполняете какую-нибудь прекрасную симфонию или сонату, и кто-то начинает кашлять или сморкаться. Примерно так же, то есть отвлекает и замутняет суть. Поэтому комменты я отключила, а насчет тролли, да, действительно, сейчас, конечно, ЖЖ, в общем, практически умер, я считаю, потому что эта мутная волна такая хлынула и захлестнула ЖЖ, и поэтому я вот завела себе бложек в Фейсбуке, там, кстати, комменты отключить невозможно, там они есть. Но я это сделала почти сразу после того, как балерина Волочкова спустилась в метро. Я решила тоже стать ближе к народу и завести себе Facebook.
Ну, она вышла из метро или по-прежнему там сидит?
Нет, она, конечно, вышла из метро, но она как бы погрузилась туда, прочувствовала в полной мере, так сказать, что называется, общение с народом. И я тоже завела себе Facebook, но я там, да, как бы на данный момент осталась, в отличие от нее.
Тут я вас процитирую. Вы пишете, что задача писателя – это достижение чистоты стиля, и очень важно научиться получать удовольствие от созерцания направленной на него бессильной злобы. Это как раз, я думаю, вы представляли себе этих людей, которые мечтают что-нибудь написать, какой-нибудь комментарий к вашей записи в ЖЖ, но не могут.
Да, вы знаете, были такие случаи, потому что я еще потом отслеживала иногда некоторые мои посты, которые вызывали особо бурную реакцию, как, например, вы знаете, вот, наверное, про пост с крышечками, где там описан мой печальный опыт, когда я позаимствовала в Ашане 10 крышечек, и там была ужасная какая-то волна просто, не знаю, посещаемость там захлестнула, по-моему, где-то 30 тысяч посещений было буквально за один день, я прямо испугалась, потому что там некоторые люди организовали группы, и добровольцы написали заявление в Ашан, руководство Ашана, чтобы меня завели уголовное дело, чтобы они проверили эту ситуацию и так далее. В общем, это было страшное нечто. Но на самом деле в комментах, конечно, если бы были открыты комменты, они бы гораздо больше удовольствия получили. А так они, пришлось им реализовываться где-то на каких-то там, не знаю, не помню, ВКонтактиках, по-моему, еще какие-то мейл-рушечки, не знаю, в общем, каких-то там сторонних ресурсах или между собой они обсуждали этот момент.
Но руководство Ашана не откликнулось на их призывы, насколько я понимаю.
Нет, почему-то не откликнулось, я удивилась. То есть я не знаю, что там они делали, но никакой реакции не было. Хотя я какое-то время даже боялась, честно говоря, мне было как-то не по себе. Не очень приятно, потому что там были какие-то люди ужасные, какие-то суровые такие, с квадратными головами. Я видела даже фотографии, и они там писали матом там исключительно так грубо, что типа вот, это интеллигенция, посмотрите. Интеллигенция какие-то либеральные, да, либеральная интеллигенция, вот это оппозиция. Они, значит, меня тоже причислили к оппозиции. Вот они воруют крышечки в Ашане. В общем, это было страшно. Знаете, вот какой-то неприятный момент вспоминаю.
В общем, можно их понять, потому что им не досталось крышечек, и они пришли из Ашана несолоно хлебавшие. В общем, это травма.
Да, им достались салатницы без крышечек. Французские по дорогой цене, но без крышечек. Они вправе возмущаться. Нет, я еще к тому же их описала так нелицеприятно. Какая-то баба в очках, которая никогда не слышала слова постмодернизм, и там кто-то в комментах написал: мадам, вы не правы. Я знаю слово постмодернизм. Я даже удивилась, думаю, может быть, это она, вот эта кассирша или кто-то там из этих сотрудников пугающей внешности. Но, во всяком случае, вот была такая реакция какая-то бурная, чересчур, я бы сказала, бурная.
Маруся, «Безумная мгла» — это ваше изобретение, это словосочетание, или это тоже похищено из какого-то Ашана, из декадентского стихотворения или жестокого романса?
Нет, нет, это я сама придумала. Я вообще боюсь чересчур емких названий, потому что потом книгу будет просто неинтересно читать, как, например, вот фильм там Невзорова, что ли, я забыла, «Чистилище» про Афганистан или про что там был такой фильм. И когда вот видишь такое название, то сразу все ясно заранее. А «Безумная мгла», она как бы погружает читателя в такой туман, чтобы читатели, вырвавшись из такого понятного и простого окружения, погрузились внезапно в мир туманных идей. И мне всегда был близок образ Сусанина, хотя обычно я скептически отношусь к героям, потому что герои — это как бы такие антиподы гениев, они обычно бывают тупы. И такие вот эти прямолинейные как бы в одном измерении. А Сусанин побеждает врагов при помощи интеллекта, заманивает их в лабиринт. Вот это как бы редкий случай и исключение такое, единственный герой-гений. Поэтому вот «Безумная мгла», она именно заманивает читателя в лабиринт, и название соответствующее.
У вас есть в книге размышления об Арт-Брюте и Жанне Дюбюфе, который назвал произведение безумцев искусством, в общем, один из первых, и всячески их пропагандировал. И вы пишете, что только шизофреники и дауны сейчас имеют право водить кистью по холсту и записывать свои гениальные прозрения. Как вы думаете, в русской литературе достаточно «Безумной мглы»?
Нет, в русской литературе как раз «Безумной мглы» недостаточно, потому что ее фактически она отсутствует, потому что люди, которые вот сейчас пришли в искусство и в литературу, они в отличие, вот помните, 90-е годы, в 90-е годы искусство было таким сверхчеловеческим, а сейчас в искусство пришли недочеловеки, то есть оно какое-то недочеловеческое, это искусство, это такие «Унтерменш», которые, ну, не знаю, можно назвать имена там того же Прилепина, который, вот знаете, вот такая вот животная хитрость там человеком двигает, и который пишет с трудом, там, составляя, скрепляя слова. Трудно вообще понять, честно говоря, что он пишет, но у него единственная как бы цель вот именно хорошо устроиться в этой жизни, и такие вот животные инстинкты превалируют. Поэтому в этом отношении, конечно, таких писателей нельзя назвать даунами, какими-то олигофренами и так далее, сумасшедшими. Эти люди, наоборот, прекрасно понимают, чего хотят, и так целенаправленно, тупо, методично идут к своей цели. Поэтому в русской литературе сейчас, конечно, нет никаких даунов, я их не вижу, к сожалению, к большому.
Но вы знаете, что на последней Венецианской биеннале, которая сейчас еще продолжается, как раз произведения безумцев Арт-Брют были в центре экспозиции «Энциклопедический дворец», и это получилось замечательно. «Безумная мгла» все-таки постепенно заволакивает вот эти просветы здравомыслия, ну, хотя бы в современном искусстве. Я думаю, что вам нравится этот процесс, вот колыхание этой «Безумной мглы».
Да, конечно. Хорошо бы, если бы это было так, Митя. Мне кажется, что вы немножко оптимистично, чересчур оптимистично смотрите на ситуацию, потому что на самом деле «Безумной мглы» как раз не достает. Как раз вот побеждает какой-то, знаете, как сказать, вот предположим, если сейчас описать современную ситуацию и сравнить ее с 17-м годом, когда вот большевики там как бы пришли к власти, вот большевиков можно назвать новыми варварами. А то, что сейчас происходит, называется новый хам. Вот эти люди, которые вот сейчас вот рвутся к власти и пихают свою идеологию повсюду, вот это и есть новые хамы. Эти новые современные верующие, так сказать, особенно священники в частности. Вот. И поэтому только так я бы это определила.
Вы пишете, что есть только три явления в современном искусстве, о симпатии к которым вы можете в любой момент без колебаний заявить вслух. Это Петросян, Церетели и Ласковый май. Ну, собственно говоря, они, наверное, и тоже противостоят вот этому новому хамству.
Они, понимаете, они как бы, у них нет, я считаю, что вообще никаких идей. Они люди чистого стиля. Что Петросян, что Церетели, что Ласковый май. Они именно достигли идеала. Начиная с «Ласкового мая» и кончая, не знаю, там, Церетели Петросяном, который, в общем-то, наверное, уже всем известен, как бы его лицо уже превратилось в некую икону. такая современная икона. Если бы вот я писала иконы, я бы, наверное, бы в первую очередь написала бы икону Петросяна. Мне кажется, она бы пользовалась очень большим спросом и большой популярностью в массах. Потому что это именно вот такое крайнее воплощение чистоты стиля. Дальше как бы определения уже тут не подходят никакие. Тут уже ничего определить невозможно. С Розелли туда же, да.
Кто еще? Я думаю, что Барри Алибасов, о разговоре с которым вы вспоминаете в своей книге.
Да, 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 Барри Алибасов тоже, конечно, прекрасен. И тогда я помню, да, когда ему звонил, он мне поведал, что он говорит со мной с туалета, как бы из кабинета уединения. В общем, откуда он вещал мне там какие-то мысли, я уже сейчас, к сожалению, не помню. Но Барри Алибасов, он, видите, он как бы не так известен, он не освечивает на первом плане, он где-то там сзади. Но да, конечно, когда я его вижу всякий раз по телевизору, мне очень он нравится. Я считаю, что тоже прекрасный человек. Просто прекрасный.
И вы пишете, что и Дэн Браун тоже мог бы стать православной иконой.
Да, вполне, вполне. Потому что дело все в том, что иначе я не могу объяснить такую популярность произведения Дэна Брауна, кроме как тем, что вот поддерживают его какие-то божественные силы. И когда вот я вижу вот это вот какое-то, знаете, всеобщее беснование на фоне вот этих всех бреда, этого, которого он пишет в огромном количестве, у меня единственная мысль, что, наверное, без божественного вмешательства здесь не обошлось. И да, конечно, он тоже просится на икону.
Ну вот раз мы заговорили о божественном вмешательстве, я вспомнил рассказ из вашей книги о том, как вы вместе с Пьером Гиота подошли к колонии, возле которой Поль Кладель пережил озарение в соборе Нотр-Дам. Вы сами переживали озарение? У вас был сходный опыт?
К сожалению, такого опыта у меня не было. Когда вот Паскаль, предположим, который тоже пережил озарение, когда его карету на мосту понесли лошади, а Кладель у колонны, так сказать, Нотр-Дама пережил озарение и пришел к Богу. Так, во всяком случае, мне поведал Пьер Гиота. Но это как бы очень просто объяснить, наверное. Я так понимаю, что в молодости многие, наверное, переживали озарение таким способом. Предположим, тот же Василий Розанов, который живет, то есть он жил недалеко вот тут от меня, на Коломенской улице, и, возможно, он действительно часто переживал озарение. А вы же знаете, что Василий Розанов называл, что он имел в виду под словами «помолиться своему Богу». Когда кто-то, Гиппиус, по-моему, рассказывала, когда она пришла к Розанову, который чуть ли не на смертном одре лежал, он сказал, а теперь я помолюсь своему Богу, сказал он. И Гиппиус вышла, и он, соответственно, вы знаете, что он делал.
Да-да, но мы не будем рассказывать об этом нашим слушателям.
Нет, не будем, они сами знают. Наверное, надеюсь.
Маруся, еще один персонаж вашего пантеона – это Эллочка-людоедочка. Вы пишете, что это ваша любимая героиня во всей русской литературе. Вот мы сейчас вспомнили так мельком Пьера Гиота. Он ведь тоже экспериментирует с языком, как Эллочка-людоедочка.
Да, но у него только лексикон побольше. У него очень обширный лексикон, но я даже когда вот читала, когда переводила его эти книги, я ему даже завидовала, потому что такое количество слов, где он их берет, всякие медицинские термины, названия каких-то неведомых болезней, и арабское арго, испанское арго, при этом он еще коверкает слова, он изобретает свои собственные. Поэтому Эллочка-людоедка – это как бы другой противоположный полюс. Она обходилась, не знаю, там сколько слов, три или четыре слова было в запасе, она умела их всячески переставляя, выражала все свои мысли и чувства. А Пьер Гиота, напротив, наоборот, он использует слишком большое количество слов, которые даже для одного человека, наверное, было бы слишком очень много для одной жизни, мне кажется. Но это красиво, я согласна, что это красиво, когда так много слов, и они так красиво звучат, и все перепутаны, это хорошо. В общем, в этом есть плюс, только переводчику сложно.
У вас на обложке книги «Босх. Сад земных наслаждений», который отсылает нас к роману Гиота «Эдем, Эдем, Эдем». Это ваш выбор или выбор издателя?
Нет, это выбор издателя. Издатель, кстати говоря, прекрасные совершенно молодые люди, «Опустошитель». Там такой Вадим Климов есть, который главный редактор. В общем-то, это он придумал. Они такие достаточно продвинутые декаденты молодые, присутствие которых не может меня не радовать в современном искусстве, поскольку сейчас принцип жаб, о котором я тоже писала неоднократно, принцип жаб, то есть вот, предположим, вот Союз писателей, вот эти все писатели советские, бывшие, которые сейчас снова активизировались, но я не говорю, я просто называю советскими писателями всех этих людей в огромной массе, вот которые православные, православные, священники и прочее. Это называется принцип жаб. То есть, предположим, когда вы видите жаб, у вас первая естественная реакция – это от них куда-то подальше, потому что противно. А сейчас выросло новое поколение, которое устойчиво к этим мерзким жабам и которое может, как вот эти, знаете, сорняки, которые забивают хорошие растения, а сейчас выросли вот молодые люди, присутствие которых меня просто вдохновляет. Вот, предположим, тот же Вадим Климов, которого я сказала, или же вот Анатолий Ульянов, создатель сайта «Луч», потом Антон Кораблев и Андрей Король, которые делают сайт «Чубакка», и вот одинокий гений, прекрасный совершенно молодой человек Сергей Дудник, он же Серанхелия. Вот эти люди, они появились, они взросли вот на этой почве гнилой, и они не умирают, и надеюсь, что они дальше разовьются. Вот это вот такая новая поросль современных декадентов.
Маруся, после выхода книги вы не намерены закрывать свой блог? Будете продолжать?
Да, я буду продолжать. Конечно, это такой естественный процесс, который, знаете, как дерево, которое растет, и оно не должно останавливаться, пока не начнет засыхать. Пока оно еще не засыхает, и в Фейсбуке я, конечно, буду продолжать. Насчет живого журнала не знаю. Там сейчас уже фактически нечего читать. И нашествие вот этих вот каких-то ботов ненормальных, которые имитируют живую речь. И сейчас даже, кстати, вот эта имитация живой речи, она уже является признаком бота. Поэтому насчет живого журнала не знаю. А Фейсбук, конечно, будет продолжаться. Он еще не исчерпал себя, на мой взгляд.
Я только что читал историю девушки, которая долго вела блог в живом журнале, а потом влюбилась в Муаммара Каддафи, уехала в Ливию и зарезала там ливийского офицера и написала его кровью проклятие убийцам Каддафи. Вот видите, до чего может довести блогерство? Вы да, не хотите, да. Вы не хотите кого-нибудь убить.
Я, кстати, я вполне понимаю, потому что Каддафи прекрасен. Я бы тоже его как бы на икону поместила, только не в том смысле, в котором я сказала про Петросяна и про Дэна Брауна. В другой бы угол повесила. Вот Петросяна, Дэн Браун у меня бы в одном углу висели, а Муаммар Каддафи в другом. И он вполне способен вызвать такие сильные чувства, поэтому я, в общем-то, эту девушку прекрасно понимаю, за него можно и зарезать.